священная жеребьевка, это значит, что право вынутия жребия предоставляется лицу, особо почитаемому всем собором за святость жизни. Таковым был признан Алексий иеромонах еще тогда. Иногда его пишут иеросхимонахом, так схим он принял позже. Иеромонах Соловьев Михайлов, нынешний, значит, преподобный Алексий Засимовский. Засимово пустынь, тогда при Троице Сергиевой Лавре, ныне восстановлена в... Да, Засимовской. Засимово пустынь Смоленская. Ныне она восстановлена, но внутри Владимирской епархии. И кроме того, было признано, что в выборах должны участвовать все члены собора, то есть епископы, клирики и миряне, имея равные решающие голоса. И, наконец, собором же был принят регламент, то есть некие инструкции или ограничения. Регламент относительно кандидатов на патриаршество. Мы помним, в свое время, когда 7 диаконов избирали, то это значит, должны были быть мужи изведанные, значит, исполненные Святого Духа и мудрости. Вот. А затем... уже апостол Павел, когда давал иную регламентацию для епископа, это уже там очень резко снизились требования. То есть, что там не бийца, не пьяница, муж одной жены, хорошо управляющий своим домом и так далее. Так вот, посмотрим, каков будет соборный регламент относительно кандидатуры будущего патриарха. Кандидаты на патриаршество намечаются записками, в которых пишется по одному имени. То есть записка, где написано два имени, считается сразу испорченной. Второе. Окончательное избрание патриарха совершают не епископы, а двухпалатное голосование, то есть сначала собор целиком, и потом еще епископская, так сказать, палата, поскольку миряне могут не знать священных канонов церкви. А все эти самые соборные решения должны быть, как вы помните, в согласии. Прежде всего с решениями вселенских, и поместных соборов, как они были утверждены на VI Вселенском соборе. Вот. Стало быть, окончательное избрание патриарха совершают не епископы, но оно осуществляется путем вынимания жребия. Сразу попутное замечание. Значит, до сих пор, если не до сих, то во всяком случае еще 80-е годы из-за границы, значит, раздавались голоса, что зачем, мол, дескать, постфактум, десятилетия спустя, зачем была нужна жеребьевка, когда, значит, демократическим путем прошел бы Антоний Кропивницкий. Это, конечно, говорит уже о самих этих самых авторов подобных высказываний. Третье. Кандидатом считается то лицо, за которое подано абсолютное большинство голосов присутствующих членов, то есть больше половины. То есть абсолютное большинство небольшое.
не резкое. Четвертое. Не исключается избрание мирянинов кандидаты, но на сей раз выбрать патриарха из лиц священного сана.
Но мы помним, что на Московском епархиальном собрании вторым кандидатом был мирянин вдовы, ну, помните, чей вдовец, Александр Дмитриевич Самарин. Девочки с персиками, совершенно верно. Так вот, и пятый. Женатому белому духовенству не быть избираемому кандидату.
Мирянину можно,
а белому священнику нельзя. Мирянину можно вдовому священных канонов.
А если батюшка белый духовенство, но вдовы? А, тогда должен монахом стать.
Конечно, хотя бы постриг в Рисофор. Но у нас всегда постригают в этих случаях сразу в мантию. Ну вот, кстати говоря, многие вот из епископов, в том числе и новопрославленных, были из белого духовенства. Ну, самые знаменитые, там Агафангел Преображенский, например, это все из белого. Вот, ну, Кирилл Смирнов, это ни шатка, ни валка. А Агафангел был, так сказать, бесспорный. Разведенных. Вы знаете, при тогдашних условиях, условия новые развода только-только были на соборе приняты. А духовенство вообще не разводилось. У попа жена одна. Так вот, даже не было оговорено, что патриарх избирается из числа епископов. То есть могли быть и монашествующие, и простецы, и люди, значит, в священном сане, там до архимандрита включительно и так далее. Что, белый?
Ну, как всегда выбирали патриарха.
Да. Значит... После подсчета числа голосов, поданных за каждое записанное имя, составился список из 25 имен. И вот что дал первый тур голосований. Архиепископ Харьковской Антоний Эд Храповицкий. 101 голос, то есть сразу резко вперед. Хотя это не больше половины, поскольку там было членов собора более 500. Архиепископ Тамбовский Кирилл, то есть Смирнов, 27 голосов. Митрополит Московский Тихон, 23 голоса. Митрополит Киевский... 3! 23, да. Погодите, 10 минут осталось. Митрополит Киевский Владимир, 13. Архиепископ Новгородский Арсений, 14. Это Стадницкий. Архиепископ Кишиневский Анастасий Грибановский, 13, да. Протопресвитер армии флота Георгий Шавельский, 13. И остальные епископы, 1-5 голосов. Значит, в списке оказался мирянин А.Д. Самарин и женатый протопресвитер Любимов, то есть настоятель Успенского собора Кремля и член Синода последнего состава, которые по регламенту избрания были исключены из списка. На этом заседание собора закрылось, и на следующий день...
Это вот жена посвященника и сама ее исключили.
Да, да.
И на следующий день, то есть 31 октября, председатель Священного Собора, митрополит Тихон, то есть предстоятель главной кафедры, обратился к избирателям. «Мы приступаем к избранию духовного отца отцов. Посему, прежде чем приступить к этому делу, осеним себя крестным знаменьем. Отложим всякие страсти, всякие личные взгляды и стремления, но будем руководствоваться мыслью о том, что мы должны выбирать лицо, которое принесло бы пользу Святой Православной Церкви и послужило бы прославлению имени Божия. Помолимся Господу, чтобы мы не свои глаголы глаголали, но глаголы Божии. Будь светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи». Уже по второму туру голосования, в котором приняли участие 309 человек, то есть не все, да, председатель объявил результаты голосования. 159 голосов у Антония Храповицкого, 148 у Арсения Стадницкого, на ту пору архиепископа Новгородского, и 125 у митрополита Московского Тихона. Вот эти три лица впоследствии будут участвовать в священной жеребьевке. О самой священной жеребьевке я не говорю ни единого слова. Это есть везде, и здесь, слава Богу, во всех наших вот отечественных источниках, не карловацких, слава Богу, нету брони. Вот. Во всяком случае, значит, эти самые записочки были внимательнейшим образом свернуты в трубочку. Еще трубочка свернута пополам, перехвачена резинкой в несколько раз. Затем ковчежец этот митрополит Владимир многожды тряс. Затем, конечно, много молясь и накануне, и перед этим, трижды перекрестился отец Алексей Засимовский перед иконой чудотворной Владимирской Божией Матери, которую... Ковчежец. Да, ковчежец, и его трясли. Вот, затем, ну вы помните, что в Дивеевской, этой самой жеребьевке, там неправильно положили, то есть этот самый епархиальный архиерей сам же написал Нектарий Надеждин и сам положил в известном ему порядке, то есть он легко мог запомнить, как он клал, и выбрать, так сказать, то, что знал. Вот, а тут его трясли, то есть мошенничество не могло быть ни малейшего. Вот, и, значит, трижды перекрестившись перед иконой чудотворной Владимирской Божией Матери, которую на тот случай большевики разрешили перенести из Успенского собора Кремля, а Успенский собор и вообще весь Кремль был уже закрыт и пропускали только по пропускам, значит, а это было в храме Христа Спасителя, значит, трижды перекрестившись, он вынул жребий за одну бумажечку, передал, значит, это дело явно не от себя, то есть как вот Божье, так Святой Дух рукой его вел, вот, передал эту самую свернутую записочку этим председателю, то есть митрополиту Владимиру. Митрополит Владимир, значит, распотрошив записочку, развернув ее, имя прочел про себя, и дал прочесть уже громко вслух, значит, архидиакону, то есть Розову, Константину Розову. И тот, значит, громоголосом, который был слышен не только в соборе, но и во всей окрестности, значит, возгласил, что собор избирает митрополита Московского. То есть Божьей милостью избран митрополит Московской Тихой. Значит, все три кандидата по регламенту собора на тот момент отсутствовали в храме Христа Спасителя. Значит, Тихон находился на московском подворье, то есть на самотеке. Оно сейчас, это подворье Троице-Сергиевой Лавры, оно восстановлено. Вот. К Тихону, значит, тут же примчались посланцы собора, и он отвечал установленную форму. Но действительно от полноты сердца, переполненного прежде всего любовью, благодарю, приемлю и немало вопреки Богу. Церковное предание оставило реакцию Антония Проповедского. Тот махнул рукой и сказал сакраментальную фразу: «Ну и черт с ним».
Ой, может, потом, уже перед смертью он сказал, что слава Богу, что избрал.
Перед смертью! Только в 26-м году, уже после смерти Тихона, он его звал кутейником. А вот перед смертью, начиная вот с 35-го года и всю часть 36-го, что ему удалось прожить, действительно, бесспорно, по свидетельству особенно Казимбека, он плакал вообще по любому церковному поводу. То есть дар слезный ему Господь в конце жизни дал. И тут он сказал действительно с полным убеждением: «Слава Богу, что патриархом стал святейший Тихон. Я мог бы погубить нашу церковь». Так что, друзья мои, судим по последней точке. Вот. И, наконец. Значит, мы теперь как раз вот... Времени у нас есть немножко, мы начали позже. Наконец, нам осталось сказать несколько слов о избранном кандидате. На соборных заседаниях тоже раздавались голоса. Впоследствии, между прочим, все эти люди покаялись и были превосходными церковными работниками. Тот же профессор Кузнецов как раз уже пошел по процессу 22-го года московскому летнему, процесс церковников об изъятии церковных ценностей. Так что нечего говорить. Но во всяком случае раздавались на соборе во всеуслышание голоса, что мы не видим между нами подходящего кандидата. Вот такого, каким должен был бы быть патриарх. Было пророчество, притом от Мирянина. В «Опавших листьях» Василий Васильевич Розанов еще тогда, в 12-м году, уже работал работало предсоборное совещание под председательством уже Сергия, это второй короб «Опавших листьев» Сергия Страгородского. И вот он писал так: «Выберите молитвенника за землю русскую. Не ищите, выбирая мудрого, не ищите ученого. Вовсе не надо хитрого и лукавого. Слушайте, чья молитва горячее, чтобы доносил он ко престолу Божию все скорби земли нашей, и болел болями ее, и молиться за нас». Все скорби земли нашей, и болел болями ее, и молился за раны ее, о ранах ее. Таким Тихон был, притом по отношению ко всем. Врагов у него не было. Были заблудшие.
Поэтому, когда в 18-м году отделилась Украина, и ему осмелились предложить, значит, бежать через Украину, через Польшу, на Запад, то есть бросить свою паству, повернулись языки, то он отвечал с необыкновенной простотой и редкостным исповеданием. Отвечал он, цитирую я точно, «Пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. Как же я могу бросить их?» Все. Все! Больше. Другие кандидаты, тот же Антоний Храповицкий, значит, где-то в 20-х годах, в 28-м, что ли, призывал расстреливать большевиков, если удастся, значит, произвести контрпереворот в России, как бешеных собак. Это один кандидат. Другой кандидат, Анастасий Грибановский, на ту пору Кишиневский, значит, в 48-м году предлагал на СССР пускать атомные бомбы.
В
48-м? В 48-м, да. Атомная бомба уже была. И была уже испытана даже. Что вы? Арсений Стадницкий скончался в 36-м году. Никогда ничего. Он был верный местоблюстителю Сергию. И таким образом декларация читалась во всех храмах его епархии.
То, что сейчас американцы творят, значит, это цветочки?
Конечно. Так вот. Ну, карловчане, то есть зарубежники, да?
Нет, вот если вот Анастасий, да?
Да.
И даже бросит одну бомбу на Россию.
И не одну.
Да, это значит...
В смысле американцы, американское правительство.
Я имею в виду то, что сейчас американцы творят, это...
Это да, это...
Мы можем от них требовать.
Именно, если такие, да, если такие православные так себя ведут, это верно. Ну так вот, и наконец. Так что Арсений Стадницкий в этом смысле не причастен ни при какой погоде, ни с какого боку. Кстати сказать, у большевиков вообще был чрезвычайный как бы разнобой. Ну, что ли, на поверхностный взгляд это можно отнести за счет ржавой машины государственной, но гораздо точнее вот внутренним оком сердца отнести это за счет непреодолимой благодати Божьей. Так вот, архиереи, живущие в ссылках, как Арсений Стадницкий в Ташкенте, оставались полноправными архиереями, признаваемыми властью и центральной, и на местах. То есть как-то получалось, что не поймешь чего. И за счет этого в значительной степени мы выжили. Так вот, и наконец, святитель Тихон Московский. Святитель Тихон Московский, как вы помните, был канонизирован на архиерейском соборе в честь и в год 400-летия восстановления патриаршества, то есть 400 лет прошло с 1589 года, то есть был прославлен 1589, значит, 400 лет исполнилось в 1989. То есть святитель Тихон Московский был прославлен во святых еще при Горбачеве,
при неразрушенном союзе, при советской власти и в эпоху правления патриарха Пименова. Таким образом, как бы еще при большевиках, которые хотя и находились при последнем издыхании, но знали об этом только пророки. Да. Ложь. Хамская, наглая ложь. Но теперь давайте так. У него был... То есть было у него посланца два. Первый известный князь Григорий Трубецкой, который как раз просил о тайном благословении белого движения тогда Деникина. Тихон, патриарх, отказал. Перед этим три запроса было. Перед этим был тоже тайный такой посланец, который просил благословения армии Колчака. Тихон отказал. И благословение армии Врангеля уже просила женщина, тут какая-то княгиня Б. Любит Виньямин аббревиатуры. Вот. Просила также благословение, значит, армии Врангеля, и он отказал на отрез. И совершенно ее выпроводил, даже более того. Узнав, что значит Виньямин теперь епископ Белой армии, он вздохнул сокрушенно и сказал: «Жаль, жаль». Подавал надежды, в смысле на соборе, на поместном, а теперь может погибнуть. Наконец, последнее. О Тихоне еще нам с вами предстоит еще в течение нескольких лекций серьезный и подробный разговор. Но вот здесь, в день своей интронизации, А совершилась она в день введения во храм Пресвятой Богородицы, святитель Тихон говорил так, что все мое будущее служение сулит мне скорби, слезы, страдания. Так вот, все скорби, все слезы, все боли, а еще точнее, это все заключается в одном слове – крест. Так вот, свой крест он пронес до конца и положил его к подножию престола Божия. Давайте молиться.